Я сегодня хочу делиться некоторым словом или словами и некоторыми местами Писания. Конечно, это, как всегда, любая тема, она большая, всеобъемлющая, но в смысле полтора часа, час, 45 минут, тем более, это не решает всего. Но хотя бы какие-то вещи, которыми я хочу поделиться сегодня. Вот, и я хочу говорить сегодня о твердынях. Скажи, твердыни. Интересная штука, я начал исследовать это в Писании. У вас есть идея относительно того, вы можете сказать мне, у вас есть какие-то идеи, мысли о том, что такое твердыня вообще? Я когда начал исследовать Библию, смотреть, я понял, что я не совсем правильно понимал, ну не до конца правильно понимал, что такое твердыня. Вот, просто скажите вслух, если вы, что вы думаете по поводу, что такое твердыня? Убеждение, какое-то неправильное. Ну, понятно, это уже что касается разума. А вообще, если, например, там Ветхий Завет и Новый Завет говорит о твердыне, например, нет идеи относительно, не открывайте Google, можете вслух просто сказать, мешает познать Господа, препятствия, еще что-то устоявшееся. Нормально, есть еще идеи, есть еще мысли. Гордыня. Да, это тоже может быть еще обиды. Да, это разновидность. Но хорошо, тогда я начну. И вы знаете, Ветхий Завет чаще говорит об этом. Новый Завет говорит об этом. И самое яркое местописание, которое мы находим в Новом Завете о твердынях, это слова апостола Павла, которые записаны во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 3, 4, 5 стих, и там написано, он говорит, помните, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление, послушание Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете, что я увидел? Я увидел, что с одной стороны, твердыня – это не только в негативе, не только в негативном контексте и смысле употребляется в Библии. Твердыня, когда Библия говорит о твердынях, она говорит об этом как с позитивной точки зрения, так и с негативной точки зрения. Новый Завет, апостол Павел здесь, он говорит о твердынях, и мы понимаем, здесь такой контекст и такой посыл, что мы понимаем, это что-то, что связано с нашим мышлением, нашей душевной сферой и так далее. Я посмотрел некоторые словари, почитал, и что написано, какие-то исследования по поводу того, что это обозначает в Ветхом Завете, в Новом Завете. И вообще твердыня, это один из толковых словарей говорит, что это крепость, укрепление, это укрепленное место. То есть это какая-то цитадель. Твердыня – это цитадель. Словарь Ожегова говорит, что это тоже крепость и очень прочно укрепленное место или неприступная крепость. Это называлось твердыня. Если вы читаете, там много мест Писания, я все не буду даже следить, но если вы читаете Ветхий Завет говорит, есть некоторые слова Писания, например, первая книга Царств, вторая глава, второй стих, написано такие слова, что «нет такой твердыни, как Господь Бог наш». Бог для нас и Бог наш, Писание о нем говорит, как о некой твердыне, цитадели, укрепленном месте. Есть еще место Писания, это просто некоторые места Писания. Осии, 10 глава. 14 стих написано, что там пророк Осия проповедует Ефрему, там, народу Израиля. И знаете, что он говорит? Он говорит, что такие слова в 14 стихе, можно, если можно высветить 10 глава, 14 стих. «Все твои твердыни, и произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани мать была убита с детьми. То есть Бог говорит им, это пророчество, это как бы абстрактно, ну, в смысле абстрагировано от этой темы, что я говорю. Бог говорит, вот такие-такие обстоятельства, и вот такая ситуация у вас, вы отступили от Бога там и так далее и тому подобное. И пророк говорит, что все твои твердыни будут разрушены. И мы думаем, что это? А твердыни – это все укрепленные места, это все крепости. Куда они прятались, куда они убегали, например, мы можем многие из них назвать, и Иерусалим также был крепостью, и разные, знаете, у них были города-убежища, у них были разные укрепленные города, это было необходимо, потому что были войны, были разные обстоятельства, но Бог говорит, что из-за того, что вот так все складывается, вы отступили там и так далее, пророк говорит, твердыни твои будут разрушены. То есть все твердыни Ефрема там будут разрушены. То есть, понимаете, да, о чем говорит Библия? Это просто еще несколько вещей. Псалом 21, 7 стих, там псалмопевец говорит такие слова. «К тебе, Господи, взываю твердыня моя». Аллилуйя. Он называет Бога, он называет Господа своей твердыней. Он называет Господа своим убежищем и крепостью. И это правда, вы знаете. Так же, да? Господь, как мы часто упоминаем это, что Господь, имя Господа для нас крепкая башня. И знаете, как бы ни было, это факт, это правда, что есть твердыня, есть крепость для тебя и для меня в нашей жизни. При всех наших условиях сложных и обстоятельствах, и все, что мы имеем, при том полном наборе. И псалмопевец говорит 21.7, да, что... Тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Господь, моя твердыня. Господь, твоя твердыня. Это правда. Правда же? И 88-й Псалом, 27-й стих говорит, ты твердыня моего спасения. Аллилуйя. Господь есть твердыня нашего спасения. Это то место, где мы спасаемся. Это то место, куда мы спасаемся. Да, Господь, Он есть Бог, Он личность и так далее. Но звучит как некое географическое место. Ты твердыня моего спасения. То есть ты крепость, куда я убегаю. Ты то место, где я спасаюсь. Господь, это Господь. И еще в этом смысле одно место Писания. Исаия 26 глава, мне нравится очень это местописание, 4 стих там написано, что Господь твердыня вечная, аллилуйя. Не будет так, как у Ефрема, знаете, что и все твои твердыни разрушатся, потому что Господь твердыня вечная, скажи, Он твердыня вечная. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть, скажи, есть, Он и есть вечная твердыня. Он не просто крепость для определенного периода твоей жизни. Он не просто укрытие или крепость для определенного месяца или года, или для юности, или для старости. Он есть твердыня вечная. Он всегда. Это невозможно разрушить. Это не поддается разрушению. Враги не могут разрушить эту твердыню. Твои проблемы не могут разрушить твердыню, которая называется уповайте на Господа, потому что Господь есть Бог, твердыня вечная. С этим ничего невозможно сделать, в том смысле, это, на это невозможно повлиять. Он есть твердыня вечная. Вам нравится это? Yes! Аллилуйя! Бог! Моя твердыня! Бог! Твердыня вечная! Слава Богу за это! Вау! Слава Богу за это! Итак, крепость или прочно укрепленное место. Но что говорит Павел здесь, когда он говорит во втором послании Коринфянам, 10 главе, 4-5 стих? Что он имеет в виду? Он говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими ниспровергаем замыслы и пленяем всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. То есть он говорит, мы берем в плен мысли, мы берем в плен идеи, мы берем в плен те вещи, которые восстают против познания Бога. Аллилуйя. Это радостно, да? Но немного не радостно, что он говорит, что твердыни все-таки есть. И твердыни, с одной стороны, Бог твердыня наша, Его Слово, Он наша башня. С другой стороны, предположения и замыслы, как здесь написано в переводе с греческого, эти слова обозначают рассуждения, мысли и представления, которые предшествуют и определяют поведение человека. То есть поведение человека зависит от его мысли. Я даже Америку здесь не открыл, вы сами знаете это. Мы просто повторяем это еще раз. Его, то, как он ведет себя, как он выглядит, как он чувствует себя, да, это эмоциональная сфера, зависит от того, как он мыслит. И апостол Павел говорит, что есть такая штука, как твердыни, которые определяют или влияют на наше поведение, на наши взгляды, на наши привычки там, и так далее. Еще несколько слов о твердынях. Мы уже коснулись этого. В библейские времена, как я сказал, твердынями были крепости. Также твердынями были укрепленные места в скалах или в горах, плохо доступные места. Помните, это уже дело, по-моему, в Новом Завете, ну, по крайней мере, по Рождеству Христову. Ну, Маковеи, там, войны, Масада, там, и много всего. То есть это было такое укрепленное место. Некоторые были в виде скрытых мест, пещер, на гребнях скал, гор. Другие были в виде укрепленных городов. Для чего? Для того, чтобы противостоять врагу. И чтобы враг не мог захватить это место. Аминь. Это то, что считалось твердыней в Ветхом Завете. И мы читаем, что Давид скрывался от царя Саула в неприступных местах Зиф. Это Первое Царство, там 23 глава, можете не открывать. Это какая-то просто как например. И в английском переводе, в переводе с английского это слово, по-моему, Юра уже вышел, stronghold, это укрепленное неприступное место, stronghold. То есть это твердыня, это как возведенная искусственно, так и природная структура. Для чего? Для того, чтобы укрепить что-то, для того, чтобы сохраниться и так далее. Теперь, апостол Павел говорит нам в послании, что всякое превозношение, и он определяет как твердыню, всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Он говорит, любые мысли, идеи, вещи, там, философии и так далее, которые восстают против познания Бога, они являются твердынями. Я скажу так, что это касается нашего разума, конечно же, души. Нет времени много говорить об этом, мыслительной сферы. И я думаю, я уверен в этом, об этом говорит Библия, что часто мы думаем так, знаете, что если вопрос касается какой-то твердыни, это обязательно демонический фактор, это злые духи и демоны и так далее, которые влияют на людей и так далее. Вот. Но мы с вами немного иногда недооцениваем не просто сатану, знаете, мы готовы на него все списать все наши проблемы, правда же, да? Он во всем виноват. Он иногда даже не понимает, почему. Нет, это шутка, конечно. Но, вы знаете, есть такая вещь, как сила плоти. Скажи, плоть. Я думаю, что это отдельная тема, когда мы говорим, и Библия говорит о потенциале, о силе плоти, о плотском человеке, о плоскости. Это не тело, знаете, это не мясо, это не ткань. Плоть – это не просто вот эта ткань биологическая. Плоть – это наша необновленная природа со всем ее, так сказать, потенциалом. Потому что, когда мы родились свыше, она не испарилась, она не ушла в небытие, знаете. Святой апостол Павел говорит, что он говорит? Он говорит, это Павел говорит, что уже о нас с вами говорить? Он говорит, чего не хочу, то делаю, а что хочу, того не делаю. В чем проблема? Грех, плоть, живущая во мне и так далее. И что нам теперь сказать? Смириться с этим и сказать, ок, Господи, я ничего не могу, если хочешь, забери мою плоть. А потому что у меня нет сил с ней сражаться и так далее. Нет, ну ты же не хочешь пойти на небо вот, раньше времени. Но Бог не заберет у тебя твою плоть. Он не может забрать твою плоть, потому что твоя и моя плоть – это наш плотской потенциал. Это мы, вот, вот мы здесь, кто мы есть с нашими негативами, с нашим, знаете, у нас, мы думаем, что это правда. У нас есть великий духовный потенциал, но у нас есть немалый плотской потенциал. И что же нам делать? Нам нужно справиться с плотским потенциалом. И он выражается абсолютно по-разному. И знаете, мы иногда, нам иногда неинтересно, не очень хочется об этом говорить. Но что делать, если надо об этом говорить? Иисус ведь сказал, если кто приходит ко мне и хочет следовать за мной, хочет быть моим учеником, ему нужно прийти, взять крест и следовать за мной. И знаешь, иногда мы задаем себе вопрос, зачем этот крест, зачем... С какой стати крест? Я хочу следовать за Иисусом. Я хочу Ему служить. Я хочу Ему там всю жизнь свою посвятить. Я хочу быть Его учеником. Но с какой стати крест вообще? Зачем нужен крест? Можно без креста как-нибудь? Нет. Он говорит, условие следования за Христом – это крест. Потому что Иисус ведь хорошо знает, что кроме великого духовного потенциала, который вложен в каждого из нас, у нас есть немалый плотской потенциал, который хочет остановить этот духовный потенциал. И знаете, это, ты скажешь, фу, я устал. Да, если вы устали, попроситесь на небо. Но никто не просится раньше времени, не так ли? Слава Богу, у нас есть здравый разум. Но что я имею в виду? Бог не может избавить тебя от плоти здесь на земле. Поэтому ты и я, мы такие, знаете, некий такой ходячий на двух ногах, такой уникальный конфликт. Мы и знаете, кто-то когда-то проповедовал и сказал на тему, кто твой самый злейший враг? Кто-то сказал, сатана. Кто-то сказал, моя соседка. Кто-то сказал, моя теща. А этот проповедник сказал, твой самый злейший враг – это ты сам. И если ты сможешь победить себя самого, в смысле свою плоть, если ты можешь помочь, дать возможность Богу победить твою плоть, плотской потенциал, тогда, аллилуйя, это будет величайшая победа в твоей жизни. Потому что чем больше мы позволяем Богу побеждать в нашей жизни духовным вещам, хорошим, правильным, как это еще, какими словами сказать, а мы им даем ход и возможность, тем меньше потенциала плоти проявляется. Но она есть, она есть. И знаешь, ну, это правда, что иногда нам хочется кого-нибудь послать подальше, ну, хорошими словами, конечно. Иногда но это не дух, я честно скажу. Иногда нам, иногда хочется кого-то врезать. Вы так некоторые серьезно выглядите на меня, смотрите, мне аж страшно. Нет, это правда, это наша правда жизненная. Иногда нам хочется кому-то сказать что-нибудь, да? И иногда нам хочется, чтобы жена изменилась наконец-то. Или муж наконец-то изменился, или брат изменился, сестра. Вот. Это, знаете, что это, друзья? Это плоть. Это плоть. Если бы, знаете, если бы мы высвобождали только духовное, жили только по духу, у нас бы было Царство Небесное здесь, на земле и в церкви. Весь Киев был здесь был, знаете, потому что... А кто не хочет быть на небе? Все хотят на небо, да? Но вы знаете, вот эта смесь, вот это непонятно, как его разделить, как с ним справиться, знаешь, вроде ты Бога любишь, вроде ты в церковь ходишь, вроде ты молишься, вроде аллилуйя, но знаешь, это все как вылезет в какой-то момент, думаешь, Господи, Боже мой, сколько лет, 100 лет в вере, откуда оно прет, кто-то сказал, как тюбик, знаешь, такой, с виду классный тюбик, там, что там написано, Colgate или там... еще что-то, знаешь, там, я там, как выдавишь, а там такой смрад, Господи. Я не про вас, я про себя, да? В разных обстоятельствах бывает такое, знаешь, иногда думаю, поговорил там с женой или с кем, как вылезло, такой, думаю, знаете, так стыдно, паршиво внутри, так гадко, закрыться, пошел я подальше, знаешь, вот ребенок там, школа, уроки, о, кстати, очень крутой тест на плоть, знаешь, у вас есть дети, да, тестируют нас по полной программе. И они, Господь, знаешь, и ты, да, каждый день. Они тестируют твое терпение, они тестируют твою духовную жизнь там и так далее. Но бывает просто ты так уже, я про себя, я не про вас, я же не знаю, я у вас дома не бываю, когда что-то там происходит. В основном в гостях мы пьем чай и говорим о хороших вещах, а жизнь потом продолжается, знаешь, так и у меня. Вроде так все нормально, аллилуйя, потом только...
Думаешь, Боже, что такое? Откуда? Вроде же я такой классный чел.
Я обычно говорю так. Я раньше таким не был. Это вы меня таким сделали. Вы слышали когда-нибудь, да? Раньше я был хорошим. Папа говорил, что ты такой хороший. Мама говорила, ты такой ребенок. Ты самый лучший, такой вообще классный. Думаю, чтобы не сказать плохого слова, откуда оно сейчас вылезло? Если папа говорит, что я был хороший, и мама, то где оно сейчас взялось? И думаешь, да не, это я подцепил чуть-чуть от мужа, чуть-чуть от детей, чуть-чуть от братьев и сестер, где-то на улице, в троллейбусе. Не-не-не-не-не, друзья, остановитесь, все, глушите мотор, стоять. Нет, это не то, это плоть, она внутри. И мы говорим, знаете, если что-то, мы говорим, это дьявол, это бесы крутят его или кого-то там, знаешь, он не свободен. Да, бывает, что человек не свободен, и он дает место демонам, но очень большой процент всяких, знаешь, колебаний, таких аномальных сдвигов земной коры и там тектонических сдвигов в нашей жизни, это потенциал плотской, это плоть. И я, по-моему, Америку не открыл. И скажу с улыбкой, друзья, у всех у нас она есть. И у всех у нас ее достаточно. И все мы можем ее побеждать. И мы призваны ее побеждать. Аминь. Просто так где-то чуть-чуть здесь, братья, спасибо. Аминь! И Павел говорит, у нас есть, у нас... Идем дальше. А время-то идет, вау. А Павел говорит, кроме того, что у нас есть плоть, в нашем разуме, в нашей душевной сфере есть некая такая тенденция. Мы думаем, знаешь, о твердыни в этом мире. Вот я, знаете, что я думаю? Я думаю, что одна из национальных твердынь, украинских твердынь. Нет, это не сало. Если бы сало было твердыней, у нас бы было небо, я скажу вам. Это вообще не про... Представьте себе, твердыня украинская, это сало. Нет, это не, сало это нормально, но кто-то его не ест. Нет, я имею в виду вообще как национальная такая твердыня. Но я думаю, что то, что вы можете согласиться со мной или нет, но все эти вещи, например, которые мы пока не можем победить, и они живут почти во всех, это коррупция. И мы говорим, знаете, это они виноваты. Президент виноват, премьер-министр виноват, тот виноват, этот, пятый, десятый. Слушайте, конечно, все виноваты. Но кто дает взятки? Гаишникам, там, подмазал, поехал, не подмазал, не поехал. Когда посмотришь на... Нет, я сам люблю наш народ, поэтому могу говорить. Знаешь... Интересно, что наш противытый украинский народ делает такие дороги, по которым ездить невозможно. Ворует. И ворует не только начальник. Ворует от и до, знаете. Кто-то звонит и говорит, дайте какого-нибудь верующего, кто хоть немного не ворует. Дайте какого-нибудь верующего на работу. И знаешь, наш противытый украинский народ ворует и облекает это в такие святые материи. Говорит, а я не воровал, а я просто немного себе взял. А я просто забыл тебе сказать. И знаешь, это все создает некое такое... Ну вот, мне кажется, это тоже одна из твердынь. И здесь, кроме того, что нужно там строчить молитвы по поводу президента, премьера и всех остальных, нам нужно за весь народ молиться, да? Чтобы мы возненавидели. Это такое, как бы, знаете, как такая декорация. Знаете, что я хочу сказать еще, что когда мы говорим о твердынях, это в некотором смысле мы должны попасть в крайность, и, то есть сосредоточиться на себе, на своей боли, своих проблемах и так далее. У нас все-таки мы должны понимать, что у нас есть оружие, у нас есть Бог, который может изменить все. Но мы должны также понимать, что есть некие твердыни в нашем разуме и в наших умах, и мы можем быть подвержены этому, это правда. Уже вопрос того, кто там что определил, где и какая проблема. Но я уверен, что, ну, опять же, не буду слова на ветер, но мне кажется, я могу предположить, что у каждого из нас, сидящего здесь, у каждого есть как минимум одна твердыня. Откуда ты знаешь? Просто, знаете, это как привычка. Ты 100 раз уже решил так не поступать. С понедельника, да, или со вторника. Но что-то не получается. Кто-то уже 100 раз решил, или 200 раз решил не кричать на ребенка, как, когда он делает уроки. Ну, как говорят, знаете, мама делала с сыном или с дочерью уроки, мама охрипла, дочка оглохла, или соседи еще что-то, а собака выучила все уроки. И знаешь, мы каждый раз принимаем решение и говорим, ну это как пример такой жизненный, и говорим, вау, завтра все будет уже хорошо, все будет отлично, аллилуйя, Бог мне помог и так далее. И потом снова каемся и говорим, а что такое вообще, проблема в чем? Знаешь, в чем проблема? Твердыня. Мне кажется, и это правда, Павел говорит, и он не говорит о нашем соседе или о ком-то постороннем, он говорит, что у нас, в нашем разуме, в наших мыслях, в нашей мыслительной сфере могут быть не просто какие-то цитадели, а целые укрепрайоны могут быть, знаете. Я задаю себе вопрос, почему я так думаю, так поступаю, и уже годы, например, хочу измениться, и у меня не получается с этим ничего. Твердыня. Говорят, что есть сознательное и подсознательное мышление. Есть мышление позитивное и негативное. И люди, они больше негативны, чем позитивны. Кто-то провел исследование американцы, они сказали так, что... Я ничего не имею против американской нации, но они сказали, что почти 60% американцев, они имеют какие-то умеренные проблемы умственные. В смысле не то, что они больны, но у них есть какие-то сложности в плане вот того, о чем мы говорим. 24% имеют серьезные сложности, 82% людей, у них большие сложности эмоциональные, у них сложно с эмоциями и так далее. Что является признаком, например, твердынь эмоциональных и незрелости? Например, такая вещь, как эгоизм, например, жизнь в мире каких-то фантазий, тенденции к разрушительному поведению, безответственность, хроническая депрессия, какие-то фобии, страхи. Это нормально или ненормально? Это ненормально. Правда же, да? Какие-то зависимости, неспособность приспосабливаться. Знаешь, я такой ровный, что у меня как лом в спине, знаешь, я вообще не могу приспособиться. Это сложно. Например, искаженный взгляд на действительность, какие-то непоследовательное поведение, принуждение, хронические проблемы во взаимоотношениях. Есть люди, которые, куда бы они ни попали, в какое бы сообщество они ни попали, у них все равно будет проблема во взаимоотношениях. Такое впечатление, что иногда кажется, что если они даже в рай попадут, у них там будут проблемы с ангелами, и они будут выяснять отношения, делить там что-то там, знаешь, почему мне такую хату дали, а не такую, и так далее. Конечно, там все будет по-другому, там мы уже изменимся перед тем, как туда попадем. Не так ли? Нет, что-то тихо здесь в этом зале. Я не работаю сканером сегодня, я просто говорю о наших общих таких переживаниях и проблемах, о том, что очень важно. И во всем этом, как я сказал, сила плоти, она играет довольно важную роль. Нельзя все сворачивать, все говорить на демонов, знаете, что они такие плохие и так далее. Да, есть демоническая активность, иногда мы можем пустить злых духов в свою жизнь, и они могут контролировать наши мысли, но большинство проблем наших начинается с отрицательного или разрушительного мышления. Большинство проблем наших начинается с отрицательных и разрушительных мыслей. Мы же не знаем, у нас же нет телека, у нас нет монитора, но мы все что-то носим, мы все о чем-то думаем, правда же? Писание говорит, что каждый обольщается, искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть Кто-то сказал, что плоть, она имеет намного больше силы для того, чтобы препятствовать твоему и моему духовному возрастанию и зрелости в хождении с Богом, чем дьявол. Потому что дьявол, он уже побежденный противник. Мы дети Божьи. Здесь есть дети Божьи? Его сила, сила сатаны в нашей жизни только в том, что если он сможет обмануть тебя и меня, если он может развести тебя и меня, если он заставит тебя или меня поверить в какую-то ложь, какая бы она ни была. Знаете, вот когда мы начинаем верить в это, мы начинаем обманываться. И больше силы и власти, это не то, что нужно, это то, что нам нужно для зрелости в Господе. И что нужно? Это не только сила и власть, нам нужно еще больше света, нам нужно больше Божьего Слова, правда же, да? Вы здесь? И что имеется в виду? Что в те области в нашей жизни, где у нас есть некие твердыни, нам нужно принести свет Писания. Нам нужно принести свет Божьего Слова. И нам нужно, чтобы реально эти сферы нашей жизни подчинились Христу. Не просто в лозунгах. Знаете, вот что нужно? Ну, вот проблемы в семье, например, там. Люди живут уже какое-то количество лет, и у них сложности во взаимоотношениях муж и жена, там 100 психологов, 100 терапевтов, психотерапевтов и так далее. Никто ничего не помогает и так далее. Что нужно вообще, чтобы человеку измениться? Нужен, чтобы пришел свет. Знаете, вообще нужно, чтобы где-то как-то дзынькнуло, вот, ну, в хорошем смысле этого слова, что включилось. Откровение пришло, и ты понял, вау, вообще, а я то, описание то говорит так, а вообще Бог смотрит на это так, а вообще то есть жизнь на Марсе, а вообще то Марс есть, и жизнь на нем есть, оказывается, а вообще то жить можно по-другому, а я думал столько лет, вот, а моя бабушка, знаете, это еще, а моя бабушка, а моя дедушка, а мой дедушка, а мои родители, а мои прадеды, прабабушки и прапрапра, они все так жили. У них у всех были такие проблемы. Это твердыня. И знаешь, это такое, это некая сформированная мысленная цитадель в разуме. Это укрепленное место для кого? Не для Бога, конечно же. Хорошо, что там есть укрепленные места для Божьих мыслей, да? Я думаю, что то, о чем мы должны заботиться, о том, чтобы создавать божественные твердыни, знаешь. Я думаю, что такие места, как библейская школа, как изучение Писания. Я помню, в 91-м я приехал в библейскую школу. У меня столько было религиозных твердынь. Мне было 20 лет, я все 20 лет свои, сколько помнил себя, ходил в церковь, но был такой трэш, простите за выражение, в мозгах. Я думаю, боже мой, хоть стреляйся вообще. Ходил в церковь там и все такое. Но что интересно, это мое переживание. Этот год в библейской школе, он создал какие-то, знаете, такие вот, такие основополагающие, такие бетонные такие основания в моей жизни, которые вообще невозможно сбить. Потому что я знаю, что Бог добрый. А у тебя же не все хорошо? Нет, а Бог добрый. Ты знаешь, что вот это правильно, да? Или это правильно, или это правильно. Ты знаешь эту истину или в этом отношении. И тогда у тебя есть такие твердыни внутри, в твоем разуме, в твоем уме есть такие божественные твердыни, правда же? Божественные цитадели, где ты наполнен Божьим Словом. Почему так важно об этом говорить? Потому что у нас есть, как говорят, у нас есть два вида мышления, правда же, да? Это сознательное мышление и подсознательное мышление. Сознательное мышление – это когда ты думаешь, или я думаю, я размышляю логически, я рассуждаю, принимаю решения и поступаю так. Но подсознательное мышление вообще так не работает. Вы здесь, да? Просто на подсознательном уровне что-то срабатывает, ты просто включаешься и все. Например, если кто-то переходит дорогу и... он обязательно должен посмотреть направо, налево, есть ли автомобиль и так далее, и тому подобное. И он принимает решение, такой человек, принимает решение, я буду идти. Он не ребенок, который бежит просто через дорогу, закрыв глаза. Правда же? Но вы знаете, когда ты начинаешь идти, так бывало, может быть, с вами, через дорогу, и вдруг летит автомобиль ниоткуда, какой-то сумасшедший, и ты даже не думаешь. Ты же не стоишь и не думаешь 5 минут. Ага. Так, надо разобраться. Давайте решим, в какую сторону бежать. А стоит ли бежать? А может быть, время пришло. Знаешь, это не происходит. Просто пу! И ты 5 метров где-то вообще. Правда же, да? Я помню, когда с Мариной встречался, один раз у меня был такой случай, я ночью возвращался домой поздно вечером, и был дождь, и так далее. Это было в Донецке, такой троллейбус странный был. Почему-то у него там была проблема, видно, с изоляцией электрической. И когда я садился, я так хорошо помню этот случай, когда я садился в троллейбус, знаете, что я сделал? Я поставил ногу и взялся за поручень, и меня начало трусить. Реально, дождь идет, и меня трусит разряд электричества. Я особо не думал, знаете, что, ну как, Господи, типа потрусимся немного, подумаем, что там дальше, как, может, зубы потемнеют или посветлеют, или выпадут и так далее. Секунда, знаешь, пу! И я уже где-то там сидел за остановкой. Мне было все равно, что там пару синяков и так далее. Я просто выпрыгнул оттуда, потому что я понимал, что мне надо спастись. Это подсознательно. Мой отец рассказывал, когда он работал в шахте. И один раз мы его долго ждали, а он попал в такую ситуацию. Знаете, такая есть штука между горизонтом, есть колодцы такие, гизенки называются, Владимир Петрович знает. Там по ним подают воздух, иногда там уголь. Там, и они не оборудованы для... Там может быть 10, 15, 20, 30 метров такой колодец, знаете. И там просто такие доски там какие-то и так далее, какие-то крючки там. И он решил сократить путь, не ходить там долго, хотел домой. И он решил подняться на следующий уровень через этот гизенок. И знаете, вот он дополз там до какого-то уровня, там 10-15 метров, и он сорвался. А там вагонетки стоят внизу, уголь там. Ну реально, он летел прямо там на вагонетке вниз головой. Но он говорит потом, ну правда приехал попозже с работы, перевязанный, синий, вся грудь такая синяя, такая. Такой синяк, там побитый весь, но Бог его спас, без переломов, без ничего. Долго, долго тяжело дышал так. Но потом в гизенке уже не ходил, ходил нормально. Но знаешь, он говорит, я не знаю, что было в этот момент и что включилось, но почему я не убился, не разбился? Он говорит, я почему-то, ну папа у меня еще такой, он почти никогда не падал на землю, когда по молодости. Такое впечатление, что он падает, и он уже лежит, но он все равно встает как-то так. Вот как кота невозможно упустить, чтобы он на ноги не упал. Так вот мой папа. Но он говорит, это подсознательно, я не знал как, но я схватился за это, потом упал на это, потом поймал это и так далее. И я как бы нормально приземлился. Я думаю, как это было, знаешь, он там, ну, братья, кто шахтеры, я не знаю, что он там, посидел на одном распиле, нырнул, подумал, потом на другом посидел, потом полежал, потом еще полетел. Нет, это секунды, все подсознательно работает, знаешь. И что ты думаешь? Ты думаешь, чего я кричу на ребенка? Или почему я там... в той или в той ситуации поступаю так и так далее. Я даже не, знаете, это срабатывает, даже не задумываешься. Просто пум, в какой-то момент и все. Простой ответ, твердыня. Есть какая-то цитадель, есть какой-то, знаете, сформированная макет, сформированная привычка. Вы здесь, да? Привычка поведенческая, привычка мысленная. Есть, знаете, некая такая, ну, образно говоря, это привычка так мыслить или поступать. И знаешь, соприкасаясь с какими-то обстоятельствами, ты не раздумываешь, о, а это правильно, а это неправильно. Ты просто реагируешь. А потом, когда ты отреагируешь, ты думаешь, а зачем, а почему, а зачем я так снова поступил? Знаешь, что это? Это твердыня здесь. Они могут быть греховные твердыни, знаешь, люди сражаются с грехом, там, и еще так, и так далее, и снова падают, и, конечно же, каются, и Бог прощает, и с этим все нормально, кровь Иисуса Христа омывает. Но в чем проблема? Снова повторяется тот же сценарий, те же обстоятельства, та же картинка, те же чувствования, та же эмоция. В чем проблема? Твердыня. И апостол Павел говорит, что нам нужно разрушать эти твердыни. И мы можем, знаешь, мы можем придумать разные себе там отговорки, типа, ты понимаешь, а это потому, что я потому, а я ору, потому что это потому что невозможно не орать, а потому что, а я вот так поступаю, а я не прощаю, потому что сложно прощать, потому что, а ты простил? Да какая разница? Всем нам сложно прощать. Ну, знаешь, проблема в том, что если я годы не могу кого-то простить, отпустить, и я живу этим, я, знаешь, воспоминания какого-то события или каких-то обстоятельств подбивают во мне какие-то шквалы, или, может быть, такой целый букет негативных эмоций, и это поднимается, и так далее. Если это один раз, или два, или неделя, две, месяц, это еще не проблема. Но если это длится долго, это твердыня. Апостол Павел говорит, что у нас в разуме, это Павел сказал, это не я сказал, может вы со мной не согласитесь, нет проблем, но Павел сказал, это он сказал, что у нас в разуме могут быть сформированные твердыни, цитадели, такие целые схемы, целые, знаете, вот это наши поведенческие принципы. Кто-то сказал, что твердыни — это набор мыслей, которые являются ложью по отношению к тому, что Бог открыл о себе и о нас. Это ложь, это неправда. Что ты там плохой, грешник, и ты там в ад пойдешь и так далее. Но мы почему-то верим в это, в какие-то вещи. Потом мы, знаете, нам плохо, мы сидим и думаем, что ты переживаешь так? Да вот я так думаю, а что ты так думаешь вообще? И знаешь, этим надо сражаться. Этому надо противостоять. Эти твердыни надо разрушать. Лена, можешь напомнить мне, чтобы пора заканчивать? Уже время пришло. Вы здесь или нет? Один человек также сказал, что твердыни – это цитадель в мышлении. Еще один человек сказал, что твердыни – это привычная структура мысли. То есть мы привыкаем так думать. Мы привыкли поступать так. Нам привычно. Аминь. Но Писание говорит, что мы можем разрушать твердыни Словом Божьим. Несколько вещей вам просто процитирую. Твердыня – это привычка мыслить тем или иным образом, присущая душе человека. Разум, воля, эмоция, личности. Она сокрыта в глубине души. Эта привычка имеет способность влиять на жизнь через негативный образ мышления. Это твердыня. Твердыня – это привычная ложь, которая утверждается в подсознании человека. Она создается при помощи лжи, полуправды, не совсем правды. И она становится неким таким цитаделью, такой твердыней, которая влияет на то, как мы реагируем на откровение Божие о нас, о нашей жизни, о нашем характере и так далее. Что еще такое твердыня? Это крепость разума, в которой скрывается и находится в безопасности демоническое влияние. Любые темные мысли являются открытой дверью к демоническим проявлениям. Путь сатаны во тьме, путь Божий находится во свете. По-другому не бывает. Вы здесь? Твердыня – это превозношение над познанием Бога, которое представляет демоническим силам убежище, и тем самым влияет на разум, волю, эмоции, влияет на личность. Твердыня – это неправильные мотивы и отношения. Это неправильные мотивы и отношения, которые отстаивают плотское поведение. Они стоят на страже плотского поведения. А я буду так поступать, потому что меня не любят. Я здесь самый плохой. А мне не хотят слушать или там и все такое. И знаешь, иногда ты просто можешь человеку открыть грудь и достать сердце, и все равно не получится. Твердыня. Кто-то когда-то решил для себя, что его не любят. И ты с этим ничего не можешь делать. Кто-то когда-то решил для себя, что он второй сорт. Но с этим надо сражаться. Надо позволить Богу разбить это, Слову Божьему, разбить эти вещи и так далее. Правда же, да? Твердыня может лгать нам так тонко в нашей душе, что мы будем не способны распознать ее и будем воспринимать это как должное. Знаете, это звучит так. Я всегда был такой, как я говорил. У меня была такая семья. Это моя культура. Это моя натура. Почему я должен поступать по-другому? Я всегда так, все мы вокруг так всегда поступали. Что это? Твердыня. Это твердыня. Твердыня, она может удерживать человека от покаяния и поиска Господа настолько сильно, что он вынужден будет разрушать крепости привычных мыслей и эмоций. Твердыня имеет, может удерживать, имеет нездоровую сердцевину. Она наподобие нарыва внутри, в теле. Потому что из твердыни, из этой цитадели посылаются нехорошие импульсы. Знаешь, когда у тебя какой-то нарыв внутри, да, ну, в теле, это болит, это инфекция, а там не очень хорошее состояние. Это надо почистить, сделать операцию, удалить это, потому что оттуда приходят плохие импульсы. Когда горло болит, гланды, да, нарывают, так паршиво вообще, вы знаете, да? Переживали это когда-нибудь? О, ужасно! Ты можешь неделю-две лежать с температурой почти 40. Надо удалить оттуда это. Надо, чтобы это ушло. Тогда становится свобода. Аллилуйя. Вы знаете, не происходит свобода так, когда мы говорим, о, все, класс. А я как настоящий харизмат, даже сидя в аду, не исповедую, что я в аду. Харизматы не исповедуют, что они в аду, знаешь, даже если они в аду. А ты как здесь оказался? А я не исповедую, что я здесь. А я не исповедую. Знаешь, мы признаем вещи, мы хотим, чтобы Бог изменил это своей силой. Вы здесь? Иисус сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Знаешь, у Иисуса не было твердынь, плоти, демонических твердынь и так далее. Конечно, у него были искушения. Но у него не было этого потенциала, которым бы он был движим. Которым бы он был, правильно я сказал, движим. Он мог побеждать это. И я думаю, что это правда, что у нас есть все необходимое для того, чтобы побеждать это. Еще пару вещей. Какова цель твердынь? Первое. Посеять внутри нас мысли, которые нам мешают выражать и принимать любовь по-настоящему. Цель твердынь также ограничить наше знание о Боге, потому что мы в какой-то сфере не понимаем и не допускаем, что это правильно. Целью твердынь также является сузить обзор так, чтобы человек не мог отличить хорошее от плохого. Знаете, кажется уже непонятно вообще, где серое, все тона серого. Знаете, разбираемся, где какие тона серого. Мы уже не знаем, где белое, где черное, у нас все тона серого. А ты не понимаешь. Вообще Писание это такая штука, с какой стороны посмотреть. А еще если с фонариком посмотреть, тогда понятнее вообще. Да нет, Библия есть Библия. Слово Божье есть Слово Божье. Это да и аминь. И знаешь, если это не так, что мы здесь делаем? Может домой пойдем? И не будем больше собираться? Если Слово Божье не является абсолютным авторитетом, что нам делать здесь в церкви вообще? Может пуститься во все тяжкие? Я шучу. Слово Божье является абсолютным авторитетом. Иногда нам кажется, что наш собственный опыт, мы истолковываем это таким образом или таким образом. Нет, Писание, Слово Божье, это Слово Божье. Цель твердынь – сформировать систему ценностей в нас и наше отношение к окружающим. Следующая цель – это исказить приоритеты в нашей жизни. Меняются приоритеты, знаешь, уже это не важно, это было важно в 90-х, было важно служить Богу тогда, а было важно это тогда, и все, верить было важно тогда. Сейчас все относительно, друзья, все относительно. Мальчик, девочка, непонятно, он, она, сейчас уже оно или не оно, это не важно, все очень относительно. В чем проблема? Твердыни и демонические твердыни. Человек просто не думает, он думает, ты странный вообще, что ты так думаешь правильно. Цель твердынь также препятствовать человеку принимать и поступать поистине. Затруднить правильное принятие правильных решений, ограждая наши слабые места ложными чувствами и эмоциями. Два слова. Наши правильные решения, затруднить принять правильные решения. когда мы ограждаем наши слабые места ложными чувствами и эмоциями. Знаете, мы можем объяснять это так и так. Это, знаешь, это не грех, это моя слабость. Все, с кем хочу, то, что хочу, то и делаю. Это слабость. Ну, все же мы слабые, правда же, да? Это твердыня. Мы должны научиться принимать правильные решения. Вынудить человека принимать неверные решения по отношению к окружающим и заставить человека делать то, чего он не хочет. Это некоторые цели, которые дьявол преследует, создавая некие твердыни в нашем уме, в нашем разуме. И Писание говорит, я ничего к этому не добавлю, апостол Павел говорит, у нас есть оружие, у нас есть Дух Святой, у нас есть Божье Слово, у нас есть крест, друзья, у нас есть крест. И одна из вещей, это не только духовная война. У нас есть крест, у нас должна быть своя Гефсимания, когда мы приходим к Иисусу и говорим, Господи, да, я понимаю, там то, сё, пятое, десятое, но помоги мне избавиться от этого. Я понимаю, что это больше меня, я понимаю, что это руководит мной уже 10 лет или 15 лет, я не могу кого-то простить. И я живу с некой ненавистью, с неким непрощением, знаешь, или такое... Ты пошел к нему, ты с ним поговорил. А почему бы и нет? Как ты мог? Он же тебе такое сделал. Я задаю вопрос, как, сколько можно с этим жить? А сколько можно с этим жить? Ну, немного можно, ну, давайте оставлять это все, не так ли? Просто нет времени идти дальше и так далее, но... До тех пор, пока мы помышляем о страхах, неуверенности, неверии, сомнении, похоти, контроле, страстях, беспокойствах, горечи, обидах, критике, непрощении, привычных грехах, внутри нас будет расти что-то, подобно крепости, сила, которая будет нас обманывать. И пока эта привычная ложь не будет искорена, пока эта цитадель не будет взорвана или искоренена, или разрушена, нам будет очень трудно ходить по духу и чувствовать и проявлять присутствие Иисуса Христа в своей жизни в тех областях. Нам нужно победить твердыни. Нам нужно стать против этого. Нам нужен крест Иисуса Христа. И нам нужно, знаешь, некое воинственное отношение к этим вещам. Давайте помолимся. Я не знаю, о чем вы думаете. Каждый из нас о чем-то думает. У каждого из нас есть о чем подумать, правда же? Правда же, друзья? Но, возможно, есть какая-то вещь в твоей жизни. И ты понимаешь, и ты говоришь, Господи, реально, это твердыня. Я не могу с этим справиться. Я понимаю, что это нехорошо. Я понимаю, что это не то, как ты хочешь, чтобы так было. Но это так... Это так сложно, это так тяжело. Апостол Павел говорит, представьте тела ваши в жертву. Занимайтесь обновлением ума. И знаете, есть две вещи, которые написаны в Библии касательно нашего сознательного мышления и подсознательного мышления. Апостол Павел говорит, обновляйте свой ум. И также он говорит такие слова, Писание говорит, чтобы мы обновлялись духом ума нашего. Не только ум, но также наше мышление, наше подсознание, где там есть какие-то цитадели и так далее. Нам нужно победить это Божьим Словом. Вы здесь? Давайте помолимся. Это хорошо увидеть кое-что и понять, что мне нужно победить это, мне нужно сражаться с этим. Господи, помоги мне разрушить это, потому что это неправильным образом формирует мою жизнь, мое поведение, мое отношение к людям. Это меня закрывает, я становлюсь жестким или, и так далее. Может быть, вы боретесь, может, вы опустили руки, может быть, вы смирились. Давайте провозгласим господство Иисуса Христа в нашей жизни полностью, во всех сферах нашей жизни. Давайте позволим Слову Божьему коснуться нас, изменить нас во имя Иисуса Христа. Господь, мы хотим, чтобы всякая твердыня была разрушена. Мы не собираемся сдаваться, мы не собираемся отступать. Господи, мы понимаем, что есть некоторые вещи, которые сформированы в нас с обстоятельствами, со временем, Господь. Есть вещи, которые мы пережили, Боже, это влияет на нас, это может бить нас, это может вести нас в неправильном направлении. Но Твое Слово говорит, Ты сказал нам через Твоего слугу, апостола Павла, что у нас есть сильное оружие на разрушение твердынь. Господи, мы молимся, чтобы всякая твердыня в нашей жизни, в нашем разуме, в наших мыслях, она пала, Господи. Мы молимся, чтобы все наши мысли, чтобы все наши мотивы, идеи, Господь, помышления и побуждения были подчинены Христу, были подчинены Тебе, Господи, были подчинены Твоему Слову, Иисус! Аллилуйя! Мы нуждаемся в Тебе. Иисус, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в Твоей победе, Господи. Мы нуждаемся в Твоем духе, Господи. Во имя Иисуса Христа. О, шила басория. Лес, сокраминия, шикалабая. И мы просто принимаем решение, что мы хотим, Господь, мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты показал нам, чтобы Ты разъяснил нам, чтобы мы могли увидеть, Господи, и чтобы мы могли захотеть, чтобы больше твердынь, крепостей божественных Твоих на Слове, Господи, основанных на Твоем откровении, было в нашем разуме. И чтобы дьявол не имел никакой силы, как написано, сказано о Тебе, Иисус, что Ты сказал, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего, Господь. Мы принимаем решение, и мы молимся, чтобы не позволить, чтобы разрушить, Господи, и не позволить ему, всякому злому духу, всякой идее, всякой мысли, всякой мотивации, которая восстает против Иисуса, против воли Божьей, не позволить этому быть в нас, находиться в нас, Господи, потому что Ты дал нам власть, Ты дал нам власть наступать на всякую силу вражью и побеждать во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, чтобы народ Твой знал точно, о чем идет речь, чтобы каждый из нас, Господь, не впал в осуждение, не впал в безысходность, но знал, что Ты за нас, Ты наш Господь, и Ты хочешь дать нам победу, Ты на нашей стороне, но Ты также хочешь, чтобы мы захотели победить, чтобы мы захотели ходить в свободе, чтобы мы захотели ходить в победе, Господи, во имя Иисуса Христа. И мы молимся, пусть всякая твердыня падет, пусть всякая цитадель падет, пусть всякий замысел тьмы падет в нашем разуме, в нашей жизни, во имя Иисуса, греховный, гордости, непрощения, обиды, разочарования. Господь, что бы это ни было, позволь нам, помоги нам не допустить этого, Господь. Помоги нам не допустить построить эти укрепленные районы, эти укрепленные места, твердыни в нашей жизни, в наших эмоциях, в наших чувствах. Но у нас есть оружие, которое Ты сказал. На разрушение твердыни, Ты сказал Иеремии, я поставил Тебя искоренять и разрушать. И пусть это будет разрушено, чтобы было что-то новое построено. Новые мысли, новые чувствования, новое эмоциональное состояние, новый взгляд, Господи, новое видение, Иисус, в нашей жизни, в нашем мышлении, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, и мы даем Тебе власть, и мы даем Тебе право. Благослови нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.